Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Привет, тревожные! В студии Оксана Павлюкевич, и не просто так я сказала «тревожные», потому что сегодня мы будем говорить о том, откуда возникает тревога, как она влияет на нашу повседневную жизнь и можно и нужно ли с ней бороться. А в гостях у нас психолог, психодраматерапевт, основатель Института интегративной психодрамы Татьяна Елисеева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Оксана.
Я, кстати, напоминаю, что вы можете отправлять к нам вопросы в прямой эфир в виде СМС на короткий номер 3377. Также к вашим услугам подгруппа программы «В теме» ВКонтакте и наш Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус FM Сритна». Ну и, конечно же, смотрите нас прямо сейчас на YouTube в режиме видеотрансляции. Но мы, пожалуй, приступим. Мы вот всегда по жизни идем нога в ногу со страхом и тревогой. Иногда они бывают полезны, но иногда это прям вот чересчур какая-то проявляется у нас тревожность. Вот как определить? Невротическая тревожность — это нормальная тревожность, либо вообще, в принципе, она не должна быть? Как разбираться в этих уровнях?
Ну, давайте чуть-чуть я таки дам опоры нашего разговора будущего. Да? Ну, во-первых, тревога и тревожность не одно и то же.
Это разные вещи, да.
Да, ну вот в терминологии все-таки было бы здорово разбираться здесь, если мы в этой теме решили побыть какое-то количество минут. Да? Тревожность — это вот такая личностная черта, которая есть у всех. Вопрос в уровне этой тревожности. Ну, как цвет глаз, да, как, не знаю, рост, некая заданность внутри нас, которая есть. И тревожность бывает разных уровней. Высокая тревожность, умеренная, низкая тревожность. Тревожность — это такая предрасположенность человека реагировать на те или иные события, как на опасные, то есть испытывать тревогу. Соответственно, люди, у кого уровень тревожности высокий, реагируют тревогой на широкий спектр событий внешней среды, внутренних каких-то процессов. Люди с низким уровнем тревожности реагируют на узкий спектр событий тревогой, да, в большей степени они спокойны. И вот здесь бывает такая крайность, да, когда человек совсем не оценивает опасность, не тестирует реальность, и ну, у этого феномена тоже бывают плохие последствия, то человек с умеренным уровнем тревожности, он, как правило, адекватен. Если есть опасность, он реагирует тревогой. Нет опасности, он спокоен. В свою очередь, тревога – это уже непосредственно эмоциональное переживание в моменте, которое обычно окрашено таким неприятным, вот субъективно неприятным каким-то эмоциональным состоянием напряжения. На когнитивном уровне это мрачные предчувствия, какие-то вот негативные прогнозы, навязчивые мысли. Человек нехотя, невольно все равно возвращается к каким-то вот неприятным размышлениям, картинкам. И на физиологическом уровне тревога тоже переживается обычно плюс-минус одинаково, да, человек в напряжении находится, скованности. Тут уже по-разному могут люди в разные стратегии впадать. Кто-то замирает, кто-то, наоборот, куда-то бежит. Нет хороших, плохих стратегий. Есть просто у каждой стратегии свои последствия. Поэтому тревожность – это как цвет глаз, так, чтобы всем было понятно. Да? Что-то, что у нас врожденное есть. Тревога – это само непосредственное переживание в моменте. И вот если уже говорить о тревоге, то да, действительно, исследователи уже много десятилетий подряд исследуют тревогу. И говорят о том, что есть нормальная тревожность, тревога, нормальная тревога и иррациональная или невротическая. Нормальная тревога – это синоним страха.
То есть они, в принципе, страх и тревога связаны с собой.
Очень, да, они очень связаны. Так вот, если мы говорим о нормальной тревоге, то можно говорить так вот, ну, усредненно, да, что это синоним страха. То есть нормальная тревога – это когда я испытываю некое переживание напряжения, да, состояние напряжения, но я понимаю, с чем это связано. Бежит собака, я боюсь, да, я что-то предпринимаю, отхожу, там, не знаю, какие-то команды я, да, посылаю. Иррациональная тревога, невротическая, вот та, с чем та тревога, с которой уже есть смысл разбираться в психотерапии, это такое состояние человека, когда, в общем, внешней опасности нет. Но вот он все время в каком-то таком, он говорит, мне как-то неспокойно на душе. Человек может плохо спать, хотя нет никаких событий, да, которые его бы триггерили. Человек может все время быть в каких-то навязчивых мрачных мыслях, хотя его, в его жизни внешне все прекрасно. То есть это всегда повод посмотреть, что за этой тревогой стоит, какие базовые ценности человека сейчас действительно под угрозой. Когда тревога невротическая, обычно в психике включаются так называемые защитные механизмы. Да, психоаналитики хорошо сейчас поймут, о чем я говорю, если кто-то слушает. Человек вытесняет это переживание, подавляет его, как-то рационализирует. То есть делает все, чтобы на самом деле с этим напряжением внутренним не сталкиваться. Когда тревога нормальная, человек вполне может ее заметить, осознать, сказать, да, я тревожусь. В теле моем это проявляется так-то. Когда я тревожусь, я думаю о том-то и том-то. Эмоционально мне как-то неприятно, и я буду думать, что мне с этим делать. То есть она управляемая и контролируемая. Иррациональная тревога, неконтролируемая, неуправляемая. И вот защитные механизмы здесь тоже как маркер.
Вот эта иррациональная тревога, в принципе, откуда она может возникать, если вот сам человек не совсем понимает, откуда она взялась, то если вот смотреть, наверное, с точки зрения специалиста, какие обычно бывают причины именно вот этой невротической тревоги?
Причин очень много, их сложно даже не просто перечислить, их сложно классифицировать, и все зависит от того, в какой парадигме психотерапии работает тот или иной специалист, если мы о психологах говорим, да. Психоаналитики бы сказали, что тревога – это результат конфликта ид и суперэго, да, то есть функция эго, те структуры психики, о которых говорил когда-то Зигмунд Фрейд. Экзистенциальные психотерапевты, которые имеют дело с экзистенциями, существования, там, жизнь, смерть, выбор, ответственность, они за каждым страхом, за каждой тревогой увидят страх смерти. Да, и будут клиента своего подводить все время к мысли о том, что жизнь конечна, да, вот ты тревожишься, по какому поводу, чего ты боишься, что за этим страхом, и так далее. И в конце концов будут говорить о смерти как конечной точке, да, жизни всего материального на Земле. Но пока мы не там, то что ты можешь делать со своей жизнью до этого, да? То есть как-то, не знаю, качество жизни отстраивать, отношения свои отстраивать, какие-то свои цели значимые видеть и так далее.
Вот здесь Эриха Фрома можно почитать на самом деле.
Да, тоже. Можно почитать кого угодно, нет плохих теорий, надо понимать, что любая теория не описывает мир тотально, да, она описывает в неком только в коридоре смыслов и значений, вот, и тут уже вопрос каких-то личных предпочтений.
И вот именно эта тревожность, которая иррациональна, если у нас много, может быть, каких-то внутренних побуждений к тому, чтобы чувствовать тревогу, какие могут быть триггеры извне, возможно? То есть что-то на нас давит и создает вот именно это состояние повышенной тревожности?
Если мы уже говорим о триггерах, то здесь не обойтись без такого еще термина, как стресс. Да, обычно стресс – такое переживание, телесное переживание, реакция организма человека на как раз какие-то триггеры внешние. Что здесь может быть? Какой-то физический дискомфорт, да, человек ограничен, человек как-то испытывает неудобства какие-то долго, и стресс может быть острый, да, может быть фоновым стресс, да, он такой более продолжительного времени, переживается не так остро, но тем не менее влияет точно так же деструктивно на человека, потому что когда мы сталкиваемся с этим состоянием стресса, наша биохимия, наши гормоны, наша физиология на это должны отреагировать. Поэтому извне это могут быть какой-то физический дискомфорт. Все, что нас заставляет встретиться с какими-то сложными переживаниями, например, там горе у кого-то случилось, потеря близких, да, даже если не у нас, у кого-то из наших друзей, мы можем это включаться, на это реагировать эмоционально. Информационный стресс. Да, здесь может быть два полюса, либо недостаток информации человека может привести к стрессу, и тогда тревога как следствие этого стресса будет, да. Недостаток информации, то есть некий информационный вакуум, когда человек просто не понимает, что происходит, соответственно, не может с этим соотнестись и предвидеть последствия. Условно говоря, ребенок ваш не пришел вовремя со школы, да, в час должен быть, 2, 3, 5, его нету, информационный вакуум. Никакой информации не поступает, это стресс. Естественно, возникает тревога. Или наоборот, вот то, что сейчас происходит, да, в связи с ситуацией в мире, переизбыток информации, да, это для многих сейчас тоже триггер для того, чтобы испытывать ту тревогу, которая была бы на нормальном уровне, не читая люди столько тревожных новостей, столько собирая информации, какая-то достоверная, какая-то не очень, какая-то вообще псевдонаучная, да, человеку нужно очень много ресурсов потратить на то, чтобы это переосмыслить и какое-то личное осуждение сформировать. Это тоже триггер, стресс, как следствие тревога.
И здесь чем больше информации, тем больше уровень тревожности, наверное, вырастает.
Ну, да, наверное, можно такую закономерность проследить. И тогда вот, если уже говорить о неких стратегиях взаимодействия с тревогой, да, вот если мы говорим сейчас о таких информационных триггерах, то важно в какой-то момент уже найти границу, да, когда я уже не читаю, не говорю об этом с близкими, говорю о чем-то другом. Не публикую эти новости, не генерирую там идеи какие-то, да, космического порядка, почему это в мире происходит. То есть переключаю свое внимание на что-то, на что-то другое.
Вот какие могут быть признаки этой тревожности, если, допустим, я не могу понять, у меня нормальная тревога, либо какая-то уже повышенная, возможно, как ментальные признаки, так и какие-то физические, там, в виде головной боли, учащенного сердцебиения, либо чего-то такого?
Да, но вот на перцептивном уровне тревога переживается таким образом, дыхание сбивается, да, человек вообще может замирать иногда в дыхании. То есть следить за своим дыханием – это важный навык, в том числе это даст информацию вам о том, тревожитесь вы или нет. Если вы дышите спокойно, ровно, ну, скорее всего, ваша тревога либо на нормальном низком уровне, либо вы можете ее контролировать, даже если она куда-то там зашкалит. Учащенное сердцебиение в каких-то уже таких крайних состояниях – это потливость, это какой-то тремор рук. Вот эти физиологические вещи можно отслеживать. На когнитивном уровне это навязчивые мысли, вот то, про что я говорила. Если вы все время думаете только об одном, да, или какие-то мрачные картинки, не думаете больше ни о чем, скорее всего, это уже повод встревожиться по поводу своей тревоги, да, и подумать, ну, что я могу с этим делать. Если вы находите баланс между тем, чтобы и подумать о каких-то событиях сложных, да, в мире глобальной, в своей жизни в частности, но находите и время, и силы, ресурсы думать о чем-то другом, делать что-то другое, общаться на другие темы, то, скорее всего, ну, ситуация отстроится естественным образом. Вот, то есть... это может происходить естественно, то есть человек так живет, либо можно, заметив, что куда-то меня в тревогу слишком сильно утаскивает, делать это сознательно. Да, что еще я могу почитать, помимо новостей там, о вирусе, о курсе доллара, о нефти, я могу посмотреть какую-нибудь там онлайн-выставку музея. Там, да, сейчас множество возможностей. Я могу поговорить со своими друзьями о каких-то прошлых воспоминаниях из нашей жизни. Я могу посмотреть фотографии, могу почитать книгу, фильм, ну, в общем, разные вещи. Куда-то отправить свое внимание, чтобы вот этот баланс выровнять.
То есть, если тревога присутствует как-то не перманентно в жизни, значит, наверное, все хорошо. А вот как-то каким-то возрастным группам больше подвержены они тревоге, либо это не особо зависит от возраста?
Ну, вот если абстрагироваться от нынешней ситуации, да, сейчас понятно, вот люди там после 60, после 70, они особенно, наверное, с тревожным, или, либо с тревожным их близкие, да, которые беспокоятся за них. Вот если выйти, да, за скобки вот этого контекста, то и говорить о тревоге вообще, которая присутствует в жизни любого человека на протяжении всей жизни, то я не думаю, что это вот интенсивность переживания тревоги при прочих равных условиях зависит от возраста. Она зависит от каких-то других все-таки факторов. Психотип личности, например, да, их есть много исследователей, по-разному описывают. В каждом возрасте свой повод просто для тревог будет. Да, тот контекст, в котором человек живет. Если человек живет в фоновом стрессе, все время его там что-то не устраивает, нелюбимая работа, в семье проблемы, да, то вне зависимости от его возраста он будет подвержен вот этим стрессам гораздо больше, просто потому что его психика, его эмоциональная система уже истощена.
То есть,
принципе... иммунитет снижен, как бы эмоциональный иммунитет снижен.
Возраст здесь не особо влияет, и как бы это ваше внутреннее состояние, и также внешние факторы будут больше влиять на то, какой уровень тревоги вы испытываете. Сегодня как раз-таки рассказываем, как связана тревога со страхом, к чему она может привести и как бороться с ней, сохраняя ментальное здоровье. А в гостях у нас психолог, психодраматерапевт, основатель Института интегративной психодрамы Татьяна Елисеева. Оставайтесь на волнах Радио СФМ.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радио СФМ.
Тревогу можно сравнить с предупреждающим дорожным знаком или желтым сигналом светофора. Что делать, чтобы этот сигнал не парализовал движение и укротить блуждающий разум? Сегодня как раз-таки об этом говорим с психодраматерапевтом, основателем Института интегративной психодрамы Татьяной Елисеевой. Мы уже немножко выяснили, как отличить нормальную тревогу от невротической, какие могут быть признаки как физические, так и ментальные. И вот если все-таки мы поняли, что у нас эта тревога немного повышенная, возможно, не на постоянном уровне, не на... постоянно у нас есть, в принципе, в жизни, но вот есть эта тревога, что мы можем с ней сделать, можем ли мы что-то сделать самостоятельно, либо как вот ее минимизировать. Мы уже начали об этом говорить, какие могут быть алгоритмы работы с тревогой.
Мне очень понравилась ваша метафора про желтый сигнал светофора. Правда, вот тревога — это такой сигнал посмотреть, приостановиться, да, ведь на желтом сигнале машина стоит. Иногда еще тревогу описывает как такую метафору, как туман. Да? И то про то, что надо замедлиться, было бы здорово осмотреться. И это вот напрямую связано с той стратегией, которую человек в тревоге может реализовывать. И здесь можно давать ответ на разных уровнях. Если мы говорим о том, что тревога переживается и на телесном уровне, то уже здесь можно искать какие-то ответы на вопрос, что же делать с тревогой на телесном уровне. Важно научиться расслабляться. Самое простое, что может делать любой человек, это заметить свое дихание. В моменте тревоги, или вот глобально в жизни вообще, да, научиться замечать свое дыхание, потому что это то, что с нами постоянно. Мы не можем жить, если мы не дышим. Значит, это очень важный какой-то источник информации о нас, о наших эмоциональных процессах в том числе, как мы дышим. Если вы замечаете, что ваше дыхание прерывистое, какое-то неглубокое поверхностное, да, или наоборот, какое-то слишком там гипертрофированное, научиться вот здесь находить какой-то баланс. Расслаблять тело тоже это такой навык, который, которому, к сожалению, многих людей нужно учить. Мы все это умели, мы все это знали, когда были в младенчестве, да, потому что ребенок хочет кушать, он плачет. Ребенку что-то не нравится, он тоже как-то это проявляет. Потом мы социализируемся, у нас эти навыки потихонечку отсекают. И во взрослой жизни важно снова вернуть вот этот контакт с телом, если вы чувствуете где-то какой-то зажим, перенапряжение. Множество способов, бесконечное.
Какие-то телесные практики.
Телесные практики. Есть. Самое простое, без всяких тренингов, ретритов и прочие вещи, просто сесть в кресле, расслабиться и дышать. Просто лечь на любимый диван, расслабиться, дышать. Просто идти по улице, когда вы гуляете, дышать, замечать свое дыхание, никаких сверхусилий не надо. Спокойно дышим, смотрим по сторонам, при этом замечая свое тело, как ноги касаются земли. Они напряжены ли икры, бедра, живот, там, грудь, плечи, шея, голова, да, обычно зажим, вот, спина, вот эта шейно-воротниковая зона, вот здесь как-то людей скрючивают вверху, да. Заметили напряжение, сознательно расслабляемся. Если человек здоров, ему это подвластно. На какое-то время этого хватит, и все время туда смотрим. На эмоциональном уровне, я уже говорила, да, вот находить этот баланс между плохими новостями, хорошими новостями, разговорами о тревоге, разговорами о чем-то еще прекрасном. Здесь очень важна коммуникация с близкими людьми. Вот очень здорово и повезло тем, у кого есть такой близкий, поддерживающий хотя бы один человек, кто в состоянии вас слушать, то есть как кондонировать эту тревогу. Жена говорит мужу что-то там полчаса, да, он сидит внимательно, доброжелательно слушает ее, да, то есть он такая коробочка для ее переживаний. Это не означает, что он должен подхватиться и нестись решать ее проблемы. Иногда это не нужно. Иногда это
не
даже...
обязательно нужно давать совет.
Совет – это вообще такая вещь, да, вот есть такие сейчас майки с таким принтом, да, совет свой себе посоветуй. Это вот абсолютно принцип, он работает везде. И как только вам захотелось дать совет, мысленно остановитесь, спросите, что за этим советом стоит. Часто это такая позиция эксперта по чужим жизням, да. Такая довольно высокомерная позиция. Вот, то есть, если нет этого общения, находить это общение. Понятно, что сейчас не самое удачное время идти куда-то в толпу людей, находить это общение лично, но онлайн, какие-то сообщества, да, вот, где говорят не только о проблемах, но и о каких-то ресурсах. Звонить своим друзьям, может быть, даже из прежней жизни, да, с кем мы потеряли связь, утратили это взаимодействие. Это наша ответственность находить этих людей, кто нас поддерживает, любит, принимает. Ну, уж тем более, если эти люди есть в вашем доме. Вот. А на уровне знаний с тревогой можно взаимодействовать таким образом, когда мы вспоминаем какие-то ситуации из нашего прошлого, где мы тревожились, где мы волновались, где было неспокойно. Но мы с этими ситуациями справились успешно. И это не где-то там было на страницах соцсети или журнале, или в какой-то чудесной книге. Это было в моей жизни, это было со мной. Я молодец. Тогда-то проявились мои такие качества. Как сейчас эти качества я могу актуализировать с тем, чтобы в этом моменте, вот в ситуации тревоги сейчас, ну, справляться как-то получше.
То есть вспоминать какие-то такие свои небольшие победы над этой тревогой.
Небольшие, большие, разные, какие угодно. Вот все, за что вы можете себя похвалить, одобрить, гордиться. Это вот сейчас хорошее время вспоминать, что так уже было много раз в нашей жизни. Как так? Ну вот тревожно, непонятно какое-то, неясное будущее. Это не впервые с нами происходит. Важно увидеть это ретроспективно и понять, что мы в какой-то точке своей жизни, ну, которая уже была много раз, и мы там было когда-то тревожно, страшно, непонятно, но мы это преодолели и забыли благополучно.
И
скорее
сейчас?
Всего,
да.
И сейчас это так пройдет. Вопрос времени, вопрос, какими изменениями мы из этой всей ситуации выйдем.
Вот что может произойти, если эту тревогу как-то вытеснять, чем чревато подавление именно тревоги, если ее не проживать, а вот просто как-то убирать из своей жизни такими способами?
Ну, как любое вытеснение любых переживаний на эмоциональном уровне, это приведет к тому, что человек, скорее всего, впадет в невроз. Что такое невроз? Это неадекватная реакция на происходящее внутреннее и внешнее событие. То есть человек либо слишком нервничает, либо слишком спокоен. Вот на эфирах, которые я вела в своих соцсетях, я такую метафору приводила. Да, например, на какой-то территории живет собака. Да, большая, не хищная собака, но опасная собака, без намордника, без цепи. Она живет на территории какого-то участка, например. Да, если из-за забора к этому участку подходит слабослышащий человек, собака, допустим, агрессивная, да, слабослышащий человек, он не слышит лая, он не слышит предупреждения в виде этого звука, открывает калитку, собака бросается на него, что мы получаем негативное, печальное последствие. Ну, как минимум испуг, да, а то и телесное повреждение. Это одна крайность, когда человек не тестирует реальность, недооценивает опасность. В данном случае физическое нарушение, но точно так же можно говорить о неврозе, да, на эмоциональном уровне. Другая крайность, когда человек однажды, будучи укушенным собакой, всю оставшуюся жизнь боится собак. И даже маленькие собаки, даже рисунок собак вызывает в нем вот такие панические какие-то фобические реакции. Что то невроз, и то какая-то ненормальная реакция. Все остальное варианты нормы. Как ответ на вопрос, что с этим можно делать, что будет, если вытеснять. Ну, так или иначе, какая-то опасность настигает, человек не может к этому подготовиться и нейтрализовать последствия событий.
То есть все-таки лучше, наверное, стараться не вытеснять, а применять какие-то те практики, которые помогают пережить тревожность, именно прочувствовать ее. Вот есть, я читала такая вещь, как дневники тревоги. Что это такое, как они помогают?
Ну, дневник тревоги – это частный случай дневника переживаний. Часто мои коллеги, психологи, дают своим клиентам такое задание на какое-то довольно продолжительное время, чтобы навык выработался. Ведите дневник ваших переживаний. При контексте нашей темы, допустим, дневник, даже дневник тревоги я бы не рекомендовала вести. Да? Получается, человек должен только описывать свою тревогу.
И постоянно о ней думать.
Да, да. И наоборот, фокусироваться вот на этом феномене, да, внутренней своей жизни. Дневник переживаний – гораздо более широкая форма, куда человек может сначала выгрузить свое вот это напряжение про тревогу. Ну, любой блокнот, тетрадка, что угодно, даже в гаджете можно писать, да, вот здесь технически это не так важно, все-таки на бумаге лучше рукой. Открывает белый лист, берет ручку и пишет. Я испытываю напряжение, мне так-то и так-то, мне плохо, я боюсь того-то, да, это тоже надо найти в себе смелость, признать эти страхи, как-то их прописать. И когда вот он, как бы, этот контейнер с негативными переживаниями опустошает, да, он сталкивается с какой-то тишиной, пустотой, в этом тоже часто людям неуютно. То есть есть такая обратная сторона этой техники. И иногда людям проще тревожиться, чем встретиться с этой пустотой, что хорошего-то в моей жизни и не очень-то много. Ну, допустим, пустоту эту он пережил, да, и в конце концов на место пустоты всегда чего-то приходит. Но зато я так благодарен жизни за то, что моя мама жива-здорова, там, да, что у меня столько друзей, что у меня классная работа. Да? То есть вот эта практика благодарности, это может быть продолжением вот этого внутреннего монолога, который мы можем отдать белому листу. В моей терминологии это называется фрирайтинг, техника свободного письма, это можно делать эпизодически по потребности, это можно делать регулярно, вот как упражнение такое ежедневное, например, в конце дня, да, это поможет хорошо день завершить эмоционально, человек будет, скорее всего, лучше спать, глубже, быстрее заснет, поэтому это хорошая работающая вещь, можно практиковать.
Поэтому, да, можно практиковать, попробовать и посмотреть, помогает ли это вам. Ну, и, наверное, стоит так немножко резюмировать, назвать несколько критериев личности зрелой уже, связанных вот с этой тревогой и умением ей управлять.
Зрелая личность – это человек, который умеет, если мы говорим только о тревоге, замечать свою тревогу и другие феномены своей внутренней жизни. То есть вот отдавать себе отчет: «Я тревожусь». умеет замечать, как это проявляется в теле, как это на эмоциональном уровне переживается, как это на когнитивном уровне переживается, да, вот эти навязчивые мысли, мрачные прогнозы. Зрелая личность понимает, что тревога – это часть жизни. И вслед за исследователем тревоги Роллом Мэем, который когда-то написал книгу «Смысл тревоги», я повторю, что избегание тревоги – это избегание жизни. Потому что она имеет такое же право на жизнь, как и нежность, и любовь, и страсть. Да, это такая важная краска нашей жизни. Потому что за ней стоят конкретные страхи. С конкретными страхами уже можно что-то поделать. Поэтому есть смысл это не избегать, замечать.
Вот, в принципе, такие критерии зрелой личности. И можно сказать, что будущее у нас, в принципе, всегда связано с какой-то неопределенностью и риском. Поэтому, учась делать вот выбор, двигаться в будущее, мы как раз-таки учимся конструктивно подходить к своей тревоге. Сегодня мы говорили о повышенной тревожности с нашей гостьей, психодраматерапевтом, основателем Института интегративной психодрамы Татьяной Елисеевой. Спасибо, Татьяна, за такой разговор. Я надеюсь, что наши слушатели стали немножко меньше тревожиться и знают, как себе помочь, если у них есть такие признаки. Мы желаем вам уметь понимать и бороться со своей тревогой и чувствовать себя комфортно как можно чаще. В студии была Оксана Павлюкевич и программа «В теме». Мы прощаемся с вами. Всем пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.